Рит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. «Закон и общество» – так называлась правозащитная программа, которую долгие годы вел на Радио Свобода Константин Симис вместе со своей женой Диной Каминской. Они эмигрировали на Запад в 1977 году. В Советском Союзе Дина Каминская, известный адвокат, защищавший многих советских диссидентов, и Константин Симис, специалист по международному и государственному праву, жили под неусыпным контролем советских спецслужб, время от времени проводивших в их квартире обыски. При одном из таких обысков сотрудники КГБ изъяли рукопись книги Константина Симиса «Коррумпированное общество» о советской теневой экономике. Иммиграция стала единственным способом избежать ареста. Среди подзащитных его жены Дины Каминской были такие известные борцы за права человека в Советском Союзе, как Юрий Гланцков, Владимир Буковский, Илья Габай, Анатолий Марченко, Павел Литвинов, Лариса Багарас. После нескольких резких судебных выступлений Дина Каминская была лишена возможности участвовать в качестве адвоката в политических процессах. Она не была допущена, в частности, к защите Ковалева и Твердохлебова, хотя на этом настаивали и обвиняемые, и их родственники. Но и в этом положении Дина Каминская не отказывала в юридической помощи людям, преследуемым по политическим мотивам. Трудно было представить себе эту пару, почти всегда вместе появляющихся и вечно споривших друг с другом, разлученными. Константин Симис и пережил свою жену всего лишь на полгода. Дина Каминская скончалась в Вашингтоне 10 июля этого года на 88-м году жизни. Константин Симис на 88-м же году жизни, 18 декабря этого года. Памяти Константина Симиса и Дины Каминской посвящается. Из архива «Радио Свобода».
В эфире Вашингтонская студия «Радио Свобода». Еженедельная программа «Закон и общество». Ее подготовили и ведут наши сотрудники-юристы Дина Исаковна Каминская и Константин Михайлович Симис.
Ну вот, вернулись мы с вами, Дина Исаковна, из Москвы. Участвовали там в семинаре, организованном московской хельсинкской группой, вот в начале февраля. Сам семинар произвел на нас большое впечатление. Вообще много наблюдений, встреч. Являемся свидетелями мы острейших конфликтов между двумя ветвями власти. А вот мы с вами решили сегодня побеседовать о праве. О праве как факторе, что ли, образующем цивилизации. Как вы думаете, современно ли это?
Кстати, Михайлович, вы мне ставите просто провокационный вопрос, потому что прежде чем принять решение, мы с вами, конечно, обсудили это и пришли оба к заключению, что это современно, что это своевременно, что это актуально. И нужно сказать, что хотя семинар, о котором вы говорили, был посвящен очень актуальной и конкретной правовой проблеме защиты прав человека, но знаменательно и, на мой взгляд, очень правильно то обстоятельство, что семинар открылся выступлением, посвященным самому понятию права. Профессор Михайловская, которая, собственно, и выступила с этим вступительным докладом, говорила о том, что порочно такое понятие права, которое игнорирует категорию нравственности, категорию справедливости. А ведь вот что интересно, что марксистское определение права, его, наверное, все помнит и знает, оно ограничивало понятие права совокупностью норм. Вот о порочности такого толкования и говорила Михайловская. И говорила при этом, что наша беда заключается в том, что закон слишком далеко стоял от права. Вот почему я считаю, что наша тема злободневна. Россия объявила о своем стремлении построить правовое государство и делает первые шаги на этом пути. И оно должно быть построено на доброкачественной основе, на подлинном праве.
Да, это совершенно правильно. И вы знаете, если обратиться к прошлому, обратиться к законодательству Советского Союза, то можно привести огромное число примеров совершенно аморальных, совершенно безнравственных, несправедливых законов. Ну, что приходит в голову в первую очередь? Скажем, закон о том, что члены семьи невозвращенца, то есть того, который не вернулся из-за границы в Советский Союз, несут уголовную ответственность. Или, скажем, еще более страшный пример – печально знаменитый закон 32-го года, его в народе прозвали законом о колосках. Суть закона сводилась к тому, что любое хищение так называемой социалистической собственности, то есть государственной или колхозно-кооперативной, каралось, как правило, высшей мерой наказания расстрелу, лишь в виде исключения 10 годами лишения свободы. А почему о колосках? Потому что миллионы женщин, миллионы крестьянок пошли в лагеря на многие годы за то, что собирали колоски на колхозных полях, которые остались там уже после сбора урожая. Кстати сказать, не лишне было бы напомнить об этом законе любителям сталинского порядка, тем, у кого еще сохранилась ностальгия по этому так называемому порядку, или у тех, которые этого порядка никогда и не нюхали, но в своем воображении построили вот такую модель. Вот такие можно привести. Пример их можно умножать и умножать.
Формировать цивилизованное правосознание в народе такие законы не могли и не могут. И поэтому утвердилась коллизия между требованием законов и принципами справедливости. Вот внушали, что в социалистическом государстве есть единство права и морали. Но народ не мог ни ощущать, ни видеть, ни убеждаться в том, что действительно разрыв между этими понятиями, законом, не правом, а законом и моралью, существует. За 70 лет было воспитано антиправосознание, основанная на двуемыслии и лицемерии.
Ну, из него сказать, что заслуга последних лет, даже начиная с перестройки Горбачевской, это преодоление этого двоемыслия, в том числе и в правосознании. Процесс этот, конечно, еще не завершен, и завершен будет, видимо, не скоро, поскольку и правовая реформа не завершена. И вот, конечно, хотелось бы надеяться, что эта новая конституция, что этот новый правопорядок будет основан на подлинном, доброкачественном понятии права, права, отвечающего принципам справедливости, которые выработаны были историей всего человечества.
И если это будет реализовываться именно в таком направлении, право займет соответствующее, подобающее ему место в российской цивилизации.
Вы слушали фрагмент из программы «Законы общества», которую вели Дина Каминская и Константин Симис. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Всего на «Радио Свобода» Дина Каминская и Константин Симис сделали вместе более 800 радиопередач, вспоминает моя коллега Ирина Лагунина.
Я с ними, и с Диной Сакной, и с Константином Михайловичем Симисом работала в течение нескольких лет заочно, по телефону и на расстоянии. И это было очень приятное общение, но оно было очень, ну, формальным, так скажем. И мое первое впечатление от Дины Исаковны как раз совершенно не рабочее и не коллегиальное, я бы сказала. Я их увидела в Вашингтонском бюро, когда приехала туда освещать выборы президентские в Америке. И вдруг появилась эта замечательная пара. Я смотрела на эту, в общем-то, тогда уже очень пожилую женщину, ей было больше 80 лет, и поражалась ее потрясающей красоте. Она фантастически красивая. Она была удивительно красивая бабушка тогда. Тонкие-тонкие руки, маленькая изящная ножка, очаровательные, очень утонченные украшения. Чувствовалось, что вот это женщина, которая радуется этой жизни, радуется себе в профессии тоже. И, в общем, очень гармоничная ее жизнь. Вот и это у меня первое ощущение было, и оно так и осталось по мере того, как мы больше и больше общались с ними. На самом деле удивительная эфирная пара, потому что за пределами микрофона оставалось то, что они периодически прекращали запись программы и начинали спорить. То есть они в эфире спорили, но это было немножко постановочное все-таки действие такое. Они обменивались контраргументами. Но периодически они действительно завозились и начинали спорить. И тогда приходилось выключать микрофон и ждать, пока они все-таки выяснят, кто же из них прав. Но при этом, знаете, у меня было всегда очень такое двоякое ощущение. С одной стороны, я получала очень большое удовольствие от того, что это какой-то старый язык. Это язык старой интеллигентной Москвы. Например, их никогда невозможно было заставить говорить «Бостон». Для них Бостон навсегда остался Бостон. И так и шло в передачах «Бостон». Ну, что же Бостон? А с другой стороны, меня всегда потрясала какая-то удивительная свежесть ощущений. Знаете, один случай замечательный. Я приехала из как раз того же самого Бостона, где был экономический форум по России, где выступал Герман Греф. И Герман Греф тогда впервые на международной публике сказал, что вот Россия принимает решение выставлять решение всех судов на интернет. Я привезла запись этого выступления, дала послушать Денису Акне и Константину Михайловичу, и вдруг я увидела широко раскрывшиеся глаза Дины Исаакна, который сказал: «Да как же это можно? Как же можно все решения суда выставлять на интернет? Ну, позвольте, ну, есть же дела о разводе, об имуществе. Они совершенно не касаются часто даже ни родственников, ни коллег. Почему все должны знать частную жизнь человека?» И вот эта реакция юриста, но юриста не, понимаете, не буквоеда, а юриста, живущего реальными проблемами человека, адвоката, который всю свою жизнь защищал право человека и его право на жизнь и на индивидуальность, и это началось из политических процессов в Советском Союзе и продолжалось в том числе и в нашем эфире, вот это вот чувство я увидела в ней моментально, оно проснулось, оно сразу сработало, и эмоции были, знаете, совершенно свежими какими-то. И я представила себе тогда, как же она выступала в суде, как же она защищала людей. Вот эта эмоциональность и эта боль за человека, мысль прежде всего о праве человека, вот она в ней очень присутствовала.
Разработчики концепции судебной реформы после перестроечного периода пытались возродить то правосудие, которое Российская империя получила в 1864 году в результате реформ царя-освободителя. Тогда была осуществлена судебная реформа, введен суд присяжных, мировой суд, присяжная адвокатура. Это были люди с высшим юридическим образованием, которые давали присягу следовать высоким стандартам в области права. Дина Каминская относилась к числу очень немногих советских еще адвокатов, которые возрождали традиции российской дореволюционной присяжной адвокатуры. В частности, Дина Исааковна защищала обвиняемых в политических процессах бесплатно, а также всегда следовала позиции своего подзащитного. Борис Золотухин, руководитель экспертной группы по разработке концепции судебной реформы, тоже относится к числу таких адвокатов.
С Диной Исааковной Каминской я познакомился в 60-м году. Она была к тому времени уже известным и признанным мастером адвокатуры, хотя ей было тогда всего 40 лет. Причем признание к ней пришло не только от коллег, но и это было вполне официальное признание. Вышла книга о советской адвокатуре, где Дина Исааковна упоминалась в числе замечательных профессионалов. А это, как вы знаете, в то время для такого признание требовалось, конечно, согласия властей. Но на самом деле широкое признание Дины Исааковны как выдающегося судебного оратора, как замечательного исследователя судебного и, наконец, как человека высочайшей нравственности, такое признание к ней пришло спустя примерно 6-7 лет, когда начались политические процессы. Дело в том, что политическая защита в нашей стране была публично уничтожена в конце 30-х годов на деле Бухарина и его коллег по скамье подсудимых. Тогда, несмотря на чудовищные обвинения, чудовищные в смысле их недостоверности, в смысле их фантастичности, несмотря на такие чудовищные обвинения, защита не могла действовать не только в полный голос, а даже и в полголоса. И если вы возьмете стенограмму этого процесса, вы увидите, какую жалкую роль играли адвокаты там. Они униженно просили о снисхождении, ничего не могли, не посмели противопоставить распоясавшемуся там хулигану прокурору Вышинскому. Таким образом, публично была уничтожена политическая защита. Но вот в новое время, в середине 60-х годов, диссиденты стали действовать публично. Но когда появились такие отважные люди, как диссиденты, должны были появиться и отважные адвокаты. И среди первых были Дина Исаакна-Каминская и Софья Васильевна Калистратова. Первое дело политической Дины Исаакна – это была защита Владимира Буковского. Он провел демонстрацию в защиту незадолго до того арестованных Голанского, Ложкова и Добровольского. Это дело Гинзбурга. Причем он изготовил такие плакаты, на которых потребовал открытого судебного процесса и отмены